Всем здравствуйте, добрый день. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гость». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Я, собственно, Леонид Гозман, и я, Ирина Блоян. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Призываю всех ставить лайки этой трансляции, подписываться на «Живой гость», донатить нам, если у вас есть такая возможность. Мы вам всегда за это очень благодарны. Ну и, естественно, поддерживать наших партнеров «Эхо», подписываться на них и в Телеграме, на Эхо ФМ и на Эхо Новости, и заходить на сайт echofm.online. Там нас с Леонидом можно еще и читать, не поверите, а в приложении можно нас слушать. Ну что ж, у нас, как всегда, три рубрики, но, вы знаете, хочется начать немного с другого. Я сейчас нашего помощника за кадром Василия попрошу показать одну фотографию, а Леонид прокомментирует, что это за событие такое и когда оно было. Вот. Один из московских аэропортов. Наверняка
все его признают. Фотографии пока нет, я догадываюсь.
Есть фотография, это у нас с вами просто задержка, поэтому вы ее увидите чуть-чуть попозже. А так, да, фотография, на которой вы, я могу рассказать, если вы не, ну, поскольку вы ее не видите, на этой фотографии вы обнимаете свою прекрасную супругу Марину в московском аэропорту Внуково.
Это было 2 года назад. Ровно. Меня напомнил Фейсбук. Иногда и Фейсбук для чего-то нужен. Этот день, когда я уезжал из России, с тех пор я дома не был. И, наверное, уже никогда не буду. У меня срок висит. Вот, приговор уже давно есть. Знаете, мы прощались навсегда. Вот на этой фотографии, я не знаю, видят ее люди или нет, мы прощались навсегда, поскольку мы не знали, выпустят меня или нет, или опять арестуют по новой уже на третий раз. Вот. Знаете, обычно в обычной жизни судьбы людей и судьбы их государств мало пересекаются. Но они опосредованно пересекаются, но вообще говоря, как бы там начальники, президенты, короли что-то делают, а мне-то вообще что? Это в обычной жизни, а у нас все пересекается. Знаете, мы в прошлом году отметили 50 лет свадьбы.
Ух ты!
Мы не ждали такого. Мы не хотели такого, честно говоря. Естественно. В общем, что есть, то есть. Это были очень тяжелые 2 года психологически. Впереди как бы тоже такого легкого не ждет. Ну, пока мы оба живы, мы это преодолеваем.
Ну, спасибо, и, хорошо, что есть возможность быть рядом, но я вас про другое хочу спросить. А вы ностальгируете?
Да.
По Москве?
Да. По Москве, по Питеру. По Питеру, я все-таки вырос в Питере. Вот. Ну и Москве уже сколько? Сколько лет, господи. Конечно. Я очень хочу домой, и я вернусь. Как только это будет возможно, первым рейсом. Но, к сожалению, уже теперь для меня, ну, как и для уже многих других людей, возможно это только, когда закончится этот режим, когда будет объявлена амнистия всем политическим осужденным, осужденным по политическим статьям. Ну, потому что сейчас я не пройду и 2 метров. Сейчас меня просто на границе тут же арестуют, так сказано в постановлении суда, что я должен быть арестован немедленно после пересечения границы Российской Федерации отправлен в тюрьму.
Ну, к счастью, вы не там. Я этому очень рада. Думаю, наши зрители и ваши большие поклонники тоже этому очень рады, что вы находитесь в безопасном месте. Ну что ж, спасибо. Давайте переходить.
Я, кстати, напишу об этом в телеграм-канале, на который тоже надо подписываться в своем.
Вот видите, как это вы умело, значит, указываете мне на мои ошибки. Это правда, подписывайтесь на
канал. Я рекламирую свой канал.
Вы рекламируете, но это я, знаете, должна делать, а не вы. Вот. Да, подписывайтесь на телеграм-канал Леонида Гозмана, ссылку вы найдете под трансляцией к этому видео. Там очень много интересного, и чтобы не пропустить каждую новую статью, которая написана Леонидом и выходит в разных изданиях. Вот, так что подписывайтесь непременно. Ну что ж, переходим к другим страшным новостям. О хорошем поговорили немножко, поностальгировали, теперь можно и об ужасах поговорить. Владимир Путин объявил об изменении ядерной доктрины, и про это очень много говорили. Мы с вами очень много говорили вообще, в принципе, про применение ядерного оружия, будет он, значит, как-то или не будет его применять, бог его знает. Но вот эти вот шаги, да, и изменение ядерной доктрины, оно как-то приближает нас к ядерному удару. Я произношу это, и мне дурно становится, честно говоря.
Ну да, у нас сейчас материализуются страхи 70-х годов. Пик страхов перед бомбой был в 70-х годах. Его во многом разжигал Советский Союз и Европа, но частично он затрагивал и нас тоже. Вот это все материализуется. Понимаете, ядерная доктрина, как документ, никакого значения не имеет. Вообще никакого. Да? По двум причинам. Во-первых, ни один документ в авторитарном режиме не имеет никакого значения. Суверен, он ориентируется на свои представления, а не на бумаги, естественно. А кроме того, знаете, вот это обещание, когда мы используем ядерное оружие, Советский Союз говорил, что мы никогда не будем использовать первыми, это осталось и в России. Россия унаследовала эту позицию. Понимаете, это ведь тоже просто слова. Ну, представьте себе, что Советский Союз использовал первым ядерное оружие. Ну и чего, его бы соли на хвост насыпали? Ну чего? Договоренности все имеют смысл в этом социальном контексте. Да? И поэтому про ядерное оружие в чем договаривались? Запрет на испытания, да? Запрет на создание таких-то боеголов, там еще что-то такое. Все это проверяемо, все это с инспекциями там и так далее. А вот это вот мы применим, тогда мы применим, тогда это все болтовня, это белый шум. В то же время, это важно, но не потому, что это там написано, а потому, что это сказано. Понимаете, в начале всегда слово. И в Библии в начале слово, да, в начале мира, так сказать, но в начале любого злого дела тоже слово. Понимаете, вот сначала говорят там жиды, хачи, даги, потом погром. Вот обязательно должно звучать «жид, хач, дак» перед погромом. Иначе погрома не будет. Да? Вот у нас сейчас в телевизоре постоянно говорят «хохлы». Постоянно. Просто вот через слово. Они другого слова уже теперь не знают.
Они так и говорят прямо? То есть они
прямо
они
так, прямо и говорят. Так и говорят. Я смотрю периодически. Это ужас на самом деле, да? Я вот, ну, во-первых, я думаю, каково этническим украинцам, которых в России не один десяток миллионов, я полагаю, и, ну, даже, понимаете, тут не важно, что у тебя в паспорте написано даже, да, а вот каково людям, которые чувствуют себя украинцами. Вот они чувствуют себя так, да? И вот они это слышат каждый день. Но это одна проблема. Другая проблема, что я уверен, что повторяемые слова «хохол» вот все время по федеральным каналам, это подготовка к погромам и к дискриминациям, к депортациям, к чему угодно. Вот это подготовка к страшным вещам. То же самое вот это ядерное оружие, про которое он говорит. Он готовит, я имею в виду Путин, готовит себя и нас, он готовит к применению вот этого страшного дела. Да? Он готовит нас к этому. Да? И то, что он нас готовит, и то, что это решение у него почти принято, знаешь, что из чего следует? Что все эти коверные, которые там в подуче бьются в телевизоре, да, а также какие-то внешне более приличные эксперты, начали говорить об этом как о желаемом, естественном и так далее. Вообще, понимаете, тема перешла со слов, ну, с того, что это невозможно, к тому, когда и где. Понимаете, вот сейчас обсуждается, когда, где, при каких условиях это сделать. Раньше говорилось, вы что, ребята, вы сдурели, да? После того, как был достигнут ядерный паритет с Советским Союзом, никто не собирался применять ядерное оружие. Никогда. Это было оружие сдерживающее, оружие возмездия, да? Гарантированное взаимное самоубийство. Это был peacekeeper, это сохранение мира. Да? Сейчас впервые об этом стали говорить. И не какие-то отмороженные террористы, не Ким Чен Ын, понимаете, а сейчас страна члена Совета Безопасности постоянной, основатель ООН, ну и так далее. И страна, обладающая то ли первым, то ли вторым ядерным арсеналом мира. Вот. То есть я думаю, что он готов использовать ядерное оружие. Вот я думаю, что он готов. Теперь, почему? Вот надо дать, ну, как всегда, я стараюсь, да, как я, наверное, мое профессиональное искажение, я стараюсь вставать на точку зрения другого человека. Я стараюсь увидеть мир его глазами. Как надо было увидеть мир глазами, там, я не знаю, Бен Ладена. Да? Кстати говоря, если бы вы увидели мир глазами Бен Ладена, то достать его было проще. Это хорошо. Да? Вот. Значит, или там еще кого-нибудь. Вот надо увидеть мир глазами солнца нашего Владимира Владимировича Путина. Вот давайте попробуем. Что он видит? Да? А что он видит следующее? Первое. Война идет плохо. Война идет плохо. Значит, она длится уже дольше, чем длилась блокада Ленинграда, которая для него, по-видимому, эмоционально значимое событие. Да? Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Эта война, не помню, 930 с чем-то, кажется, уже. Да? Вот. То есть она длится уже дольше. Украинцы счастья своего не понимают и не капитулируют. Его войска продвигаются, но продвигаются очень медленно. Очень медленно. И солдаты заканчиваются. Ну, дураки, то есть не просто солдаты, дураки заканчиваются, которые готовы за деньги идти в армию. Это видно по ценникам. Ценники же растут,
ну, конечно,
все время.
Конечно, растет,
да?
Все время, да. 200
ну,
тысяч,
а почему
500
растет?
Тысяч,
потому что,
миллионы.
Потому что давай, ну вот, может быть, за 500 тысяч не шли, за 1,5 миллиона пойдут. Понимаете? Давай попробуем купить. Но не получается. Ну, не получается, да? Значит, надо мобилизацию объявлять. Он, конечно, ее объявит. Но он не хочет ее объявлять. Он боится ее объявлять.
Слушайте, неужели объявлять мобилизацию страшнее, чем применить ядерное оружие?
Конечно. Потому что объявление мобилизации может повлечь за собой какие-то что-то протестное там и так далее. А ядерное оружие он нас с вами не спросит и ничего не случится. Но он применит и применит. Значит, вот вообще у него хреновая ситуация в войне. А он же у нас историк крупный, да? Он, как крупный историк, наверняка помнит, что после ударов по Хиросиме и Нагасаки Япония капитулировала просто на раз. Вот просто на раз, да? Вот. Так может и украинцы капитулируют? Это одна у него причина, да? Вторая у него причина, смотрите. То есть даже не причина, а как бы вот то, что ему не мешает. Вот это то, что его толкает, сейчас я забыл сказать, то, что ему не мешает. А не мешает ему то, что у него нет барьеров. Понимаете, вот Брежнев, Хрущев. А это, ну, Хрущев вообще там, господи, сталинский человек был, да, руки по локоть наверняка. Но, понимаете, вот, уничтожить мир, это как-то было перебор для Никиты Сергеевича. Вот явно перебор. Да? Ну, не хотел он этого. Брежнев вообще был не злой человек. Ну да, он, конечно, войны начинал, много чего плохого сделал, но как бы удовольствия от этого не получал никакого совершенно. Вот. А у этого барьера нет. Ну, погибнет там, допустим, я не знаю, там 100 тысяч человек за раз, да? А потом еще столько же умрут от лучевых болезней. В том числе свои солдаты. Тоже умрут от лучевых болезней. А ему по барабану, знаете, а его совершенно не волнует. Да? Во-первых, его это не волнует. Во-вторых, у него плохо с войной. А вдруг это поможет? В-третьих, он же получил такой пинок сейчас, такую тряпкой по морде, этот Курск, да? Почти 2 месяца уже, как украинцы на священной русской земле, а государь наш Богом данный не может эту землю освободить. Это же все видят. И самое главное, это видят его элиты. Понимаете? Его элиты это видят. Для народа можно отделаться рассказом о том, как мы много там дронов уничтожили, как мы контратаки, атаки украинцев отбиваем там. И вообще, значит, это для них такой смертельный мешок, там они там все погибнут. Да? Но это народу можно лапшу вешать. губернатором, генералом, олигархом, ты лапшу не повесишь, они видят то, что на самом деле, да? Значит, он должен как-то компенсировать это дело. А как компенсировать? А может быть, бомбой?
Слушайте, ну мы вот понимаем. Я на это смотрю. Ну, смотрите, я на это как смотрю. То есть, если у тебя не получается победить, и ты применяешь ядерное оружие для этого, то ты показываешь свою абсолютную слабость. То есть применение ядерного оружия — это слабость. И знаешь, что ты считаешь, что ты без этого проиграл.
И на следующую минуту после применения ядерного оружия начинается другая жизнь. Другая. И все это уже не важно. Вот все это уже не важно. То есть смотрите, вот есть два важных момента. Один. Есть ли у него это ядерное оружие? Это мы не знаем. Это никто не знает. Потому что вот в Советском Союзе очень много про что говорили, оно у нас есть, а его у нас не было. Да, это вот, ну, обычно. Сейчас Россия это дело унаследовала. Наверное, это в любой диктатуре так, и такая же штука бывает. Вот. У нас есть рост уровня жизни? Нету. Нету. Вот. У нас есть там дороги? Нету. Ну и так далее, и так далее. Да? У нас есть танк «Армата»? Нету. Он один раз появился, застрял на параде, все. Больше его не видел никто. Так, наоборот, эта война показала, какая в армии дикая коррупция, какая в армии дикая неподготовленность там, и так далее, и так далее. Ну, слушайте, когда форму надо покупать самим за свои деньги, ну, это, конечно, да, перебор. Это такой, феодальная такая, знаете, феодальная армия, там надо было являться феодалу к своему более высокопоставленному феодалу, к своему сюзерену, должен был являться конен, люден и оружен. То есть он должен был явиться в полной, так сказать, с полным обеспечением участия своего и своих людей в боевых действиях. Но это было при феодализме. А мы где живем? По-видимому, тоже при феодализме. Ну, чушь какая-то. Так вот, мы не знаем, может быть, нету ядерного оружия, может, он не летает, может, он не взрывается, может, он все сгнил к чертовой матери и там, и так далее. Да? Я думаю, что Путин тоже не знает. Он же очень многого не знает. Не потому, что он хороший, а бояре плохие, не докладывает. Потому что он не хочет знать. Но, например, он же не знал, что граница в Курской области дырявая. Он же не знал этого. Как бы знал, наверное, он бы что-то делал. Да? Ну, как он много чего не знает, потому что не хочет знать. Ну, ладно. Если оружия нет, ядерного оружия, ну, можно выдохнуть, ядерной войны не будет. Потому что нечем. Хорошо. Окей, а если есть? Нельзя проверить. Это можно проверить, это только в деле. Понимаете? Вот, окей. Допустим, оно есть. Многие говорят, что он не будет применять ядерное оружие, потому что очень держится за жизнь. Говорят, посмотрите, как он себя защищает, как он боится подхватить коронавирус, как он боится выйти на улицу там и так далее. И мороженое покупают в разных регионах страны все у той же тетки. Она все та же самая, только звездочки на погрузке растут, ну и так далее, да? Что рыбаки, встреча с рыбаками, встреча с дизайнерами, встреча с кем-то, это все те же самые люди,
оказывается. Одни и те же люди, да, очень профессиональные и талантливые, да, профессии меняются сейчас.
Вот, и вот говорят многие, что, ну, слушай, ну как, если он так держится за жизнь, то, ну как же он это сделает? Он же не хочет погибнуть, там ему же этого не простят, там, и так далее. Вы знаете, я тоже так какое-то время думал, а тут вдруг прошел у меня инсайт. Крайне неприятный, лучше бы не происходило. А кто это говорил, что в ответ на использование ядерного оружия будут какие-то страшные меры против него? Кто это говорил? А никто не говорил. Это мы говорим, это мы надеемся как бы на это, да? Смотрите, вот он взорвет какую-нибудь небольшую ядерную бомбу где-нибудь на территории Украины, да? В надежде на то, что украинцы капитулируют. Окей. Это что будет, ядерная зима? Это что будет, гибель человечества? Да нет. Хиросима, Нагасаки, что там, человечество погибло? Нет. Там много народу погибло, это да, это правда. Это страшная была вещь, конечно, да. Но это была локальная катастрофа, а не планетарная, да? А важна реакция Запада. Конечно, если в ответ на вот эту тактическую бомбу в Украине они разбомбят к чертовой матери пусковые шахты все, да, и они начнут охоту персонально за ним, эту чудную картинку, Насрала ему говорит, бункер не спасает. Ну, про Насралу мы поговорим еще.
Да, попозже.
Вот. И вот если они скажут ему вот это, или он будет уверен, что будет так, тогда он, конечно, может, тогда он может и подумать еще раз. Но они же этого не сказали. И наоборот, вот он только что объявил, что он теперь имеет право использовать ядерное оружие всегда, когда захочет. В этом суть новой ядерной доктрины. Когда хотим, тогда используем. Потому что там такие обороты, формулировки, ну, это курм насмерть, понимаете? Вот, вот. В общем, когда захотим, тогда будем использоваться. Окей. Какой ответ? Экстренный саммит НАТО, приведение в боевую готовность ядерных сил.
Почему? Вот, Леонид, они не верят?
Они не верят, они боятся. Шольц, Макрон говорят, надо очень осторожно комментировать, чтобы не эскалировать там ситуацию и так далее. И Владимир Владимирович вполне может надеяться на то, у него есть основания надеяться, что они никак не отреагируют. Ну, то есть как никак? Дополнительные санкции, конечно, может, дипломатические отношения разорвут, может, там еще чего-то сделают, конференцию соберут какую-нибудь там, скажут о недопустимости и так далее, да? И все. А они там могут что думать? Вот опять же, я пытаюсь себе представить там позицию кого-нибудь из западных лидеров. И она, знаете, какой может быть? Я не знаю, какой она будет, но она может быть какой. Ребята, он отмороженный. Отмороженный. А нам чего? Всем погибнуть ради Украины? А давайте ему отдадим все. Да пусть подавятся. Ну, Украину, конечно, жалко, но не настолько, не как себя. Да? Пусть подавятся. И давайте подождем, пока он помрет. Но все-таки он же уже 72 года, возраст, да? Значит, давай подождем, пока он помрет. А после него, как всегда, после тирана приходит, ну или почти всегда, приходит кто-то более вменяемый, более рациональный, менее отмороженный и так далее. Вот. Ну, губить человечество ради этого, может, не надо. И он, если он думает, что будет так, то вот это его стратегия победы. Это и есть стратегия победы. Я очень не знаю, какой там план победы у Зеленского, а вот у него план победы вот он есть, да? И если они так себя поведут, действительно, да, тогда он потом попрет на следующую страну, потом еще на следующую, и потом точно будет термоядерная война мировая. Ну, потому что когда он пересечет границу уже традиционной Западной Европы, там, бывшего Советского Блока, то, ну, все, они должны будут отвечать, деваться будет некуда. Понимаете, та война, которую он развязал с Западом, с мировой цивилизацией, с христианской цивилизацией, он развязал ее, да, это, результат этой войны будет определяться не только и не столько соотношением экономических и военных потенциалов, сколько, ну, простите за столь непрофессиональное выражение, сколько силы духа. Вот силы духа это будет определяться. Потому что вот они перейдут от Чемберлена к Черчиллю, тогда победят. Не перейдут, не победят. Понимаете? Вот. И если... Ну, а это от чего зависит? Они должны понять, что это война против них. Это не война против Украины. Ну, ребят, ну неужели непонятно? Зеленский ртом это говорил уже 20 раз. Проиграем мы, будете воевать мы. Ну, конечно, это так. Но нет, ну, это же совершенно очевидно, на самом деле. Да? Вот. Вот если они поймут, что это война против них, если они найдут в себе силы, если они найдут в себе силы решить и сказать об этом, конечно, обязательно сказать. Но главное решить для себя, не блефовать, а на самом деле решить, что мы будем защищать себя и свой мир теми способами. Мы не остановимся. Но, как говорил Черчилль, Да? Если они это сделают, тогда он остановится. Если нет, то это апокалипсис. Вот мне кажется,
что
это...
А что они должны сказать? Извините, что ему... Ну, сейчас я, понятно, что фантазирую. То есть что они ему там условный пейджер отправят каким-нибудь способом?
Конечно, конечно. Ну вот представьте себе, если бы собрались там, я не знаю, собрался саммит НАТО, да? И сказал, значит так, мы считаем необходимым предупредить господина Путина, что если он применит ядерное оружие, то мы ответим военным путем немедленно, и мы к этому готовы, и что мы достанем лично его. Вот если вот такое будет сказано, это, ну пока же это не сказано. Сказано что-то совершенно другое, что-то такое вялое, какие-то ля-ля, понимаете, и так далее. Понимаете, я, ну, понятно, что мы с вами не можем советовать там, президента США, да, ну, как-то он без нас, наверное, или она, если будет, разберется, да, но вот я вижу это так, я вижу это так. Либо они занимают сценичную позицию, либо они уже проиграли. И ядерное оружие будет использовано, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Извините, что мрачно, ну, я как чабан, что вижу, то пою.
Ну, вы знаете, мы сейчас к другой теме перейдем, которая как раз-таки максимально связана. Но...
Да.
Но она максимально связана с тем, что вы говорили как раз. Просто есть страны, которые не боятся, можно там по-разному относиться к руководству страны, понятно, да, мы сейчас про руководство Израиля говорить не будем, но которые не боятся, да, которые не боятся действовать. И, собственно, 32 года, 30, на протяжении 32 лет возглавлял Хизбаллу Хасан Насралла, и это, конечно, гигантское событие, которое вообще непонятно сейчас, в смысле убийства его, и непонятно, как оно сейчас обернется. То ли будет эскалация, то ли, как многие пишут, что сейчас просто Хизбалла, она в ужасе и растеряна. Ну, там черт знает, как на самом деле это все происходит.
Ну, вы знаете, мы, конечно, предсказывать, как кто-то сказал, что предсказывать сложно, особенно предсказывать будущее. Вот, действительно, очень сложно. Мы не знаем, что там будет сейчас. Но, смотрите, разговоры о том, что уничтожение очередного бандита высшего разряда, это очень опасно, потому что они будут мстить. Там, наоборот, это будет как мобилизация, новый там, ленинский призыв там, и так далее. Вот. Ну, это очень убедительно звучит, только это не подтверждается фактом. Убили американца Бен Ладена. И что? И ничего. Да? Убили Сулеймани, генерала Сулеймани. И что? И ничего. Нет, ну, конечно, там какие-то проклятия, какие-то, значит, не забудем, не простим, там, он, конечно, в рай, там, немедленно и так далее. Вот. Ну, как так? Ничего, все тихо и спокойно, да? Вот. Насколько они выбили эту самую, как его звать, военную организацию?
Хизбаллу.
Хизбаллу. Это вопрос все-таки, я думаю, не ко мне, а к военным экспертам.
Завтра в утреннем эфире я специалистов спрошу как раз.
Да. Да, конечно. Вот, значит, насколько они это сделали, не очень понятно, да? Вот, конечно, на какое-то время все деморализованы, но, наверное, не очень надолго. Я думаю, что очень надолго. Но посмотрим. Но дело не только в этом, понимаете? Вот, я думаю, что это, ну, во-первых, меня тут сегодня спросил кто-то, что вы думаете по этому поводу? Я не думаю, я чувствую. Я радуюсь этому. Вот, у меня это вызывает чувство радости, как у очень многих людей на Земле. Причем не только в Израиле. Вы посмотрите, как празднуют в Идлибе, в Сирии. Ну, же эти бандиты Хизбаллы, они там творили черти что. Да? И в Сирии мусульмане вполне себе, значит, празднуют гибель этого злодея. Вот, знаете, вот есть хорошее русское слово «злодей». Да? Злодей, человек, который делает зло. Вот он злодей. Вот он один из злодеев. Он был один из таких очень заметных злодеев. Вот. Значит, я думаю, что это возмездие, справедливость, это правильно. И это подействует на других, они будут бояться. Потому что они вовсе не хотят в рай. Чтобы, знаете, если бы они хотели в рай, им не жили так роскошно, как они живут. Вот все эти лидеры этих террористов, у них у всех там, понимаешь, там миллионы, миллиарды, у них у всех виллы, дворцы и все прочее. Нет, это не те, которые хотят в рай, которые мечтают стать мучениками как можно быстрее. Это они других посылают стать мучениками, а сами они как-то не сильно хотят. Вот. И, знаете, очень важно вот что. Мы всегда рассчитываем, ну, как-то принято, когда говорят о всяких таких, ну, больших событиях, принято пытаться, по крайней мере, оценивать их сугубо рационально. Баланс сил, там, еще чего-то, тротиловый эквивалент, там, ля-ля-та-поля и так далее. Это, конечно, очень важно, да? Но не надо забывать о том, что есть нормальные этические критерии, добро и зло. Вот волкодав прав, людоед нет. Понимаете? Они убили людоеда. Они убили людоеда, это правильно. Вот, так, вот этих людей надо уничтожать. Да? Вот. И надо доказывать, показывать, что цивилизованные люди сильнее дикарей. Вот сильнее этих дикарей отмороженных. Понимаете? Поэтому тоже это очень важно. Есть, конечно, очень серьезнейшая проблема. Это сопутствующие жертвы. Сопутствующие жертвы. Ну, Сергей Викторович Лавров умудрился просто назвать это политическим убийством и, как бы, по-видимому, он печалится по поводу Насраллы лично, я не знаю. Но там, хотя вроде бы это какая-то была хитрая бомба, которая не уничтожила все над подземным бункером, я никак не могу понять, как они это сделали. Вот. Но какое-то число людей там погибло, говорят, то ли 8 человек, да. Сколько-то, да. Вот. Несколько десятков ранены. Это очень печально. И там дети, кажется, есть. Ну и так далее. Но вот вопрос. Если они спрятались за мирным городом, то кто виноват? Кто виноват? Кто убил? Ты убил скотину, который спрятался за мирным городом, за мирными людьми, которые там под домом сделал себе резиденцию. Да? Вот он спрятался. Те, кто его атакуют, пытаются минимизироваться сопутствующие жертвы, но до нуля их довести, по всей вероятности, не удается. И вы знаете, что я вам скажу? Некоторые говорят, что... Ну, особенно, когда это говорится о секторе Газа, после этих кадров, как они там пляшут, радуются, когда везут там трупы захваченных евреев или там тяжело раненых людей, окровавленных и так далее, то многие говорят, нет там мирных жителей, они все вот такие, они все. Я не согласен с этим. Я и про сектор Газа с этим не согласен, а уж берут-то тем более. Вот. Ну, понимаете, в чем дело? Не в том даже дело, поддерживали эти люди Насраллу или нет. Может, не поддерживали, может, поддерживали. Они все равно не заслуживали смерти. Но если бы Насралла остался жив, он бы убил еще много невинных людей. Во много раз больше, чем этих. И... Ну, есть, мы с вами как-то вспоминали стихотворение страшное и совершенно справедливое, когда он обращается к советскому солдату и говорит, пусть, и по поводу убитого немца, пусть исплачется не тебя, а его родившая мать, не твоя, а его семья, понапрасну пусть будет ждать. Вот, понимаете, эти негодяи, Насралла, вот эти хамасовские деятели, аятолы и прочие, да, они поставили ситуацию такую. Либо ты, либо он. Вот они создали эту ситуацию. Это безумная ситуация, она неправильная для цивилизованного мира. Но они создали эту ситуацию. И в этой ситуации ты должен защищаться. Ты должен защищаться, иначе ты предаешь своих детей, свою семью.
Да, Леонид, ну вот смотрите, это случилось, да? И понятно, что он страшный человек, абсолютно. Я тут согласна практически с каждым словом, которое вы сказали. Но послушать, что сейчас говорит группировка Хизбалла, да, что они собираются, поклялись продолжать борьбу с Израилем, мстить и так далее, ну, разве это, ну, вот такое вот убийство лидера, оно как-то способствует, приближает окончание всего этого ужаса? Мне кажется, оно же порождает еще, ну, еще больше ужаса, еще больше крови.
Ну, во-первых, они также клялись после убийства Бен Ладена, после убийства Сулеймани, после убийства еще какого-то человека с непроизносимым именем при Трампе и так далее. Они все время клянутся. Ну, хорошо, пусть клянутся, не жалко. Вот. А, ну, дальше, на самом деле, ну, поднявший меч от меча и погибнет. Вот, мне кажется, что ну, я полностью поддерживаю идею полного уничтожения террористических организаций. Полного. Вот. Значит, и, понимаете, ну, мне кажется, каждый, кто говорит о себе, он встает в этот строй бойцов Хамаса, бойцов Хизбаллы, бойцов там еще каких-нибудь отморозков, да, он, в общем, ну, законная военная цель. Он законная цель. Вот. Но, по-видимому, весь опыт показывает, что когда уничтожают лидеров, таких духовных вождей, то напряжение немножко впадает. Кроме того, вот очень важно то, что сейчас говорил Нетаньяху, например, что вот посмотрите, как по-разному реагирует арабский мир. И многие в арабском мире празднуют избавление от злодея, да, и на самом деле мир Израиля с арабами, он может стоять на том, чтобы с теми арабскими странами, с теми сегментами арабского общества, которые не относятся к этим безумцам, Израиль просто договорился и жили вместе. Ну, как люди живут на этой земле. Они же договорились с Египтом. Ну, ничего, договорились вроде как-то, да, с Иорданией договорились. Ну, и так далее. У них прорывы дипломатические очень сильные за последнее время. Ведь не исключено, что даже вот это нападение 7 октября было связано с тем, что хотели сорвать мирный договор с Саудовской Аравией. И сорвали на какое-то время. Вот. Но, в общем-то, такая растерянность в Иране говорит о том, что это правильное действие, не только справедливое, не только морально оправданное, но и разумное. Разумное действие, плюс ко всему. Вот. Но меня просто радует торжество справедливости. Вот. Меня радует наказание злодея всегда. И это поэтому я присоединяюсь к поздравлениям, к благодарности тем, кто, тем людям, которые смогли это подготовить и реализовать. Отлично. Прекрасное событие, на самом деле.
Ну, то есть вас не пугает, что за этим может последовать еще больший ужас?
Мне кажется, что этот ужас будет меньше, чем если бы Насрала остался жив. Вот. Кроме того, есть моральная вещь, понимаете? Но вот он убил людей, да? Ему нет места.
Нет, то, что он чудовище, я вообще не
спорю. Возмездие – вещь правильная, понимаете? Возмездие – вещь правильная, вне зависимости от того, какие будут последствия на самом деле, да? Хотя я думаю, что никаких плохих последствий не будет. Будет не хуже, будет лучше. Вот. А чем больше эти сволочи перебьют, тем лучше, конечно. Это понятно совершенно. Вот. И я думаю, что вот проблема сопутствующих жертв – это то, что Израиль обязан учитывать и учитывает, стараясь их минимизировать. Но это не должно останавливать возмездие. Потому что, понимаете, вот погибло, допустим, погибло 8 человек, да? Сколько народу убило, насрало? Кстати говоря, вы знаете, что эти все радикальные исламисты, как их называют, они убили значительно больше мусульман, чем не мусульман. Вот. Сколько они убили людей? Ну, их надо остановить. Их надо
Просто возмездие
остановить.
же, оно в две стороны работает. Ну, то есть и тоже будут считать сторонники, собственно,
Да.
да, будут считать, что
Да.
они вправе
Будут.
совершать
Но
возмездие.
они и так это считают. Они и так это считают. Ну, понимаете, они и так считают, что они вправе убивать направо и налево и так далее. Поэтому я не вижу, что здесь, так сказать, плохого, вот, кроме хорошего. Мои поздравления.
Ну, давайте переходить к нашей последней теме на сегодня, по ту сторону событий. Ну, расскажите, Леонид, я тут вам слово предоставлю. Что у нас по ту сторону событий?
За сторону событий у нас потрясающие вещи. Вот некоторые заметные в СМИ фигуры среди нашей оппозиции, ну, то есть среди нашей эмиграции в значительной степени, поскольку оппозиция, которая в России, к сожалению, сидит в тюрьме, в основном. Ну, хотя нет, там есть отчаянно смелые люди, которые продолжают говорить. Так вот, стали, что-то стало слышно, давно пора, что нельзя только ненавидеть. Надо что-то позитивное высказывать. Да? За это людей, в частности Илью Яшина, возят мордой об стол, вот, и говорят, что вот, ну, про Яшина уже читал, что он агент Путина там, и так далее. Ребята, других агентов поищите, а? Может, кого другого найдете, а не Яшин. Ну ладно, значит, вот он агент Путина. А вот он сейчас выступал на какой-то тусовке ООНовской, и у него этот
Совет по правам
значок был
человека, это был ООН, при
там
ООН,
с
да.
российским флагом. Ну, вообще, ну все точно, путинский агент, там еще что-то. Причем, что Илья говорил, никого уже не интересует. Всем уже глубоко наплевать, что он говорит. Раз он говорил с этим флажочком, значит, он путинский агент. Вот. Я в этой ситуации, я предпочел бело-синий-белый флаг, но я понимаю основания, то есть я не могу угадать основания Ильи, почему он это сделал, но я понимаю, почему можно одеть и триколор тоже.
Но я могу
Но
тут, вы
главное
знаете, мне
сейчас...
не хочется говорить за Илью, но просто поскольку я там была, я могу сказать, что он там говорил. Это просто, ну, как пересказать его слова, что, ну, почему нужно, ну, грубо говоря, почему нужно отдавать ему флаг, который ему, собственно, не принадлежит.
Конечно, 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 конечно. Вот. Но понимаете, я уверен в том, что те, кто обозвали там его выступление в Вильнюсе, по-моему, где он говорил о необходимости не ненависти, а любви, обозвали Нагорной проповедью, ну, понятно, как бы иронически, да, и вот сейчас накинулись на него за триколор. Это не потому, что они триколор так ненавидят. Нет. Это потому, что им очень хочется высказывать именно ненависть. Это делает их самих, в их собственных глазах лучше. Знаете, они говорят, они ни в чем не виноваты. Это вы виноваты все. Да? Они говорят сверху, свысока. Причем они говорят свысока с людьми, которые достигли того, чего им не снилось на самом деле, критикам в основном, да, и не снилось, которые преодолели то, что им и не снилось. И они хотят, чтобы все были такими, как они. Они требуют, чтобы все были одинаковы. Вот, знаете, вот надел триколор, а что сказал, уже не важно. Нет, вот ты не одевай триколор, да? Сказал так, а что еще ты сказал, не имеет значения. Ну, я с этим сталкивался, слушайте, тысячу раз, да? Когда мне писали возмущенные какие-то вещи, зачем ты ходишь на их телевизор и так далее. Я говорю, ребят, Скажите, что вас не устраивало в том, что я сказал. Что я с Путина призвал в отставку в прямом эфире, там, я там против войны в прямом эфире говорил и так далее. Вас это не устраивает? Нет, вас не устраивает то, что я там пошел. А, ребята, а может, вы заткнетесь? Может, я как-нибудь сам решу, куда мне ходить, а куда мне не ходить? Понимаете? Ну и там вот как достают там, не знаю, Шендеровича, меня там, многих других. Зачем плашку ставишь? Хочу и ставлю. Это мои обстоятельства, это мои вещи. Ты прочти, чего над плашкой. Мне кто-нибудь, кто пишет, зачем ты, сукин сын, плашку ставит, написал, а у тебя вот там написано то-то, то-то, а еще ты, негодяй, плашку ставишь. Нет, просто плашку ставишь, значит, негодяй. А что там написано? Забыли. Не имеет значения. Понимаете, людям не нужны факты. Людям нужны представления, которые позволяют им ненавидеть других. Они ищут рационализацию ненависти. И поэтому
не
они
то, что просто все в плоскость эмоциональную перешло. Просто все перешло в эмоциональную плоскость.
Конечно.
На факты вообще мало кто обращает внимание.
Мне пишет человек: ты, сукин сын, ты, будучи членом Государственной Думы от фракции «Единой России», голосовал за закон Димы Яковлева. Такой парень. Я не был членом Государственной Думы, я не был членом «Единой России», я выступал против закона Димы Яковлева, ну так как мог. А ему пофигу. А ему пофигу, понимаете? Он, ему надо ненавидеть. И поэтому, что я, где я был, что я делал, да? Плевать. И то же самое про всех. То же самое про всех, понимаете? Плевать ему, что там Илья сидел в тюрьме и чудом вылез. Плевать ему, что он там побеждал на выборах и пытался организовать муниципальную власть. Плевать. Не то сказал. Путинский агент, ГБ, там еще чего-то. Да? А ты, понимаешь, ты, который ни хрена в своей жизни не сделал, да? Ты оказываешься выше его. Ты оказываешься как бы чище его. И вот поэтому ты вот так вот наверх встаешь. Да? Видите, в чем дело? Ненависть может помочь выиграть войну. Это да. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Да? Это здорово. Кстати, я надеюсь, что большинство наших слушателей знает, что эта песня была написана не в 41-м году, а в 14-м. Она была написана на ту войну, на Великую войну, на Первую мировую. И с тевтонской силой темная. Большевики просто украли, как они все крали. Вот. Но песня-то великая, великая песня, действительно, да? Так вот, пусть ярость благородная. Окей, ярость благородная может помочь выиграть войну. Но ярость не поможет жить со вчерашними врагами после победы. С немцами Европа научилась жить не сразу, не после мая 45-го, не где-то в 60-е, наверное, самое раннее, если не в 70-е, когда не только государство стало другим, что-то оккупационные власти разрушили гитлеровский рейх немедленно и помогли построить новое нормальное государство. Нет, когда немцы изменились, когда изменилось германское общество, тогда с ними стали жить вместе нормально, да? Вот, окей, но то иностранцы, сказать, то чужая страна. У нас идет гражданская война с Путиным. Гражданская. Я не про войну с Украиной, это агрессивная колониальная война, а у нас вот мы и Путин, да? С обеих сторон наши граждане. С обеих сторон говорят по-русски. Эта война проходит в каждом городе. Каждом. Она проходит во многих семьях. Нет линии фронта. Понимаете, нет линии фронта вообще. Окей. Как дальше жить будем? Допустим, мы победим. Если победят они просто нас всех уничтожат. Все. А если победим мы? Что мы будем делать? Скажите, пожалуйста. Если вы будете считать своими, только тех, кто с вами стоял против ОМОНа, кто был с вами в одном автозаке или в одной тюрьме, или кто воевал на стороне ВСУ, то Что с остальными делать будете? Что вы будете делать с остальными? Вы? Чего там? Оккупационный режим установите? Как вы планируете? Какую жизнь вы видите на будущее? Ребят, понимаете, гражданская война не заканчивается военной победой одной из сторон. Нет. Она заканчивается национальным примирением. Только. Национальное примирение может быть, оно может не получиться, как не получилось у Франко. Франко пытался это сделать, не получилось, и они просто забыли о ней, фактически. Но национальное примирение может вообще не состояться, как не зак... и война-то не заканчивается, не закончилась наша гражданская война до самых последних лет. Потому что все меняющие друг друга властители России, они идентифицировались с красными, а не с белыми. А с другой стороны, между прочим, те, которые были против красных, они не хотели видеть правоту красных, которая тоже была у моего учителя покойного Галины Михайловны Андреевой. Ее родители познакомились в гражданскую, когда отец был врачом в Красной Армии, добровольцем. А мать была медсестрой в Красной Армии, тоже добровольцем. Вот, понимаете, у них была своя правда. Среди наших соотечественников есть много людей, которые совершили страшные преступления. И они должны ответить за свое. Они должны ответить за то, что они сделали. Но есть очень много людей, которые преступления не совершили. Они виновны в глупости, в безответственности, в близорукости, в чем угодно. Но они даже не бенефициары этой войны. Не бенефициары, понимаете? Вот. Или такие хилые бенефициары. Это не то, что Гитлер отдавал там, при реализации собственности, отдавал то, что отбирал у евреев, отдавал немцам. Нет. Это совсем другое. И вот эти люди, они не враги нам. И понимаете, если мы хотим действительно когда-нибудь увидеть новую жизнь, то мы должны не только любить то, что для нас символизирует Россию, свой дом, природу там, я не знаю, еще что-то такое, да? Мы должны любить людей, которые там живут. Людей. Я понимаю, что это тяжело. Я понимаю, что это тяжелее с каждым днем. И с каждым днем все большее число из них совершают преступления. Но, ну, либо найдите в себе силы их любить, да? Либо оставьте мечты о будущей России и не пытайтесь туда вернуться. Забудьте про них. Забудьте про них навсегда. Но, вы знаете, есть все-таки люди, которые, причем как раз среди тех, которые очень много чего пережили. Очень много пережили. И наша последняя волна наших политзаключенных и прочих. И вот я недавно познакомился с человеком, который сидел еще давно, в 60-е, очень старый человек. Они верят и в страну, и они не видят в русских людей врагов. Они видят своих. Они им. Они хотят наказания преступников. И я хочу наказания преступников. Но они, и я тоже вместе с ними, почувствовал большинство наших сограждан. Вот. Ну и только это позволяет сохранять надежду.
Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Подписывайтесь на телеграм-канал Леонида. Ссылка будет в описании к этой трансляции. Всем спасибо и до скорой встречи.